Let's start by asking, do you have any questions?
Давайте начнем с того, что есть ли у вас вопросы?
You mean I didn't stir any controversy with what I said last session? Okay.
When Professor Bennett will write a book titled Image of God.
Titled what?
Когда профессор Беннет напишет книгу, которая называется «Лицо Божье», «Велик Божий», да? Может быть, профессор Беннет и профессор Нельсон могли бы поработать вместе над теологией Ветхого Завета. Но спасибо вам за идею. Я на самом деле покрываю только верхушки лика Божьего. Я не знаю, как у вас в Эстонии, но я знаю, что в Америке очень много неправильно понимают вообще понятие лик Божий, лицо Божие. И что происходит? Они берут слова, берут аналитический и подходят аналитический и греческий подходом. И вместо того, чтобы смотреть на лицо Божие как на что-то, на какую-то холистическую идею и его отличие от всего творения, они используют лицо Божие таких странным путем для того, чтобы поддерживать разные понимания. В Америке на английском есть очень много книг, которые говорят о лике Божьем, о лице Божьем. Но все они говорят таким странным образом и по-странному понимают его. Хотя на самом деле нужно просто посмотреть на библейский, как Библия описывает нам лицо Божие. И здесь мы с вами пытаемся во время нашего курса не только с точки зрения лица Божьего, а также с точки зрения разных аспектов и категорий и разных тем подойти к этому вопросу. И, конечно же, лицо Божье, вы можете сказать, что это фундаментальная идея, что касается человечества в Ветхом Завете. Поэтому мы начали с вами с лица Божьего, и потом пойдем дальше. И следующая вещь, о чем мы будем говорить, это о спасении. О грехе, о зле и спасении будем говорить с вами. Поэтому это тоже такая интересная тема. И лицо Божье, на мой взгляд, это очень важное понимание и важный концепт с Ветхого Завета. Потому что вы, независимо от того, кто вы несете в себе лицо Божье. Для хорошего вы проявляете лик Божий, для хорошего или для плохого. Все мы несем на себе, как бы, печать Господа, лицо Божие. И в Новом Завете написано о том, что вы, как верующие, носите образ Христа. Вы являетесь образом Христа. А в Ветхом Завете говорится, теологически говорится о том, как люди являются, они представителями лица Божьего всему творению. Реальность такова, что вот эта самая одна и та же вещь, она может означать для христиан одно, а для других людей в мире абсолютно другое. И человек, который несет на себе образ Христа, вы также несете образ Христа друг другу. Вы показываете образ Христа друг другу, и все мы так делаем. И как верующие, христиане, мы носим образ Христа и показываем его друг другу. Или хотя бы мы должны это делать.
in a sense, this is the human responsibility.
И это человеческая ответственность.
We really should take, I think, much more.
Я считаю, что мы должны относиться к этому серьезно. Потому что как человек, как личность, вы носите на себе образ Христа не только для творения, не только для творения, а также друг для друга. И как часто случаются такие моменты, когда гуманисты, они очень злые, они очень насильственные, очень быстро заводятся, гневливые, неуважительные кому-то другому. А библейски надо было бы наоборот. Люди должны были бы передавать и показывать образ Христа. И если вы не Бог, и другой человек тоже не Бог, то есть вот этот образ, ношение образа Христа, это относится к тому, как мы должны относиться друг к другу. Так как мы носим его в нашем сердце, и мы являемся прообразом Господа, то на основании Библии мы все являемся образом Христа. Мы не только должны вести себя в соответствии с этим, с другими людьми, которые неверующие, а также мы должны относиться правильно друг к другу в церкви, а они не должны дергать друг друга вниз и одергивать, и разрушать друг друга, а наоборот строить друг друга, будучи образом Божьим. И мне нравится, как Джон Уэсли говорил о людях, которые не методисты. Он говорил, если ваше сердце — мое сердце, то дайте мне руку свою и пойдемте. Если ваше сердце — мое сердце, то дайте мне свою руку и пойдемте строить Царствие Божие, и не будем волноваться ни о чем другом. И я так часто вижу в церквях и в церкви. В церкви они раскалываются, потому что из-за каких-то распри. Температура слишком холодная утром, или же слишком холодно в церкви, или слишком горячо, слишком жарко, или же проповедник носит галстук, или же проповедник не носит галстук, или же проповедник не стоит за пультом. Вы можете продолжать этот список. И вот эти проблемы, которые проявляются друг по отношению друг к другу, и такие разногласия. Какая вообще разница в таких маленьких моментах? Что самое главное, это то, что мы находимся там, и когда мы собираемся в церкви, главная вещь, для чего мы собираемся, это поддерживать и ободривать друг друга. Вы можете вернуться к этому, когда вы будете писать свое эссе. Но вернитесь к Новому Завету, ко временам Нового Завета. И посмотрите, как церковь проводила свои служения. Они проводили свои служения, собрания в том, что они ободривали друг друга. Это все, вот это именно и было в церкви. То есть они собирались не ради себя, а для того, чтобы ободривать друг друга. И более того, нужно это делать до прихода Христа. Почему? Зачем мы вообще встречаемся как церковь, как община? Не для того, чтобы петь песни, потому что эти песни красиво звучат. В Америке самым разрушающим, обманчивым служением в церкви — это музыкальное служение. Я не знаю, как у вас здесь в Эстонии, но музыкальное служение в церкви, оно должно быть таким, и во время музыкального служения они должны иметь полный контроль над служением. Если у музыкального служения нет контроля над церковью, тогда они начинают разрушать церковь для того, чтобы получить этот контроль. Я считаю, что мы не для этого собираемся на служение. Мы собираемся в церкви для того, чтобы ободривать друг друга, для того, чтобы любить друг друга, для того, чтобы заботиться. И часть ободривания друг друга — это молитва друг за друга. Когда последний раз, допустим, в церкви кто-то вставал из людей и говорил о грехе, который они совершили, о серьезном грехе, исповедовался, я скажу вам, что в Америке никто бы даже не позволил бы, никто бы даже не осмелился сделать это, встать посреди церкви и заявить о своем грехе, потому что будут бояться, что все будут смотреть на тебя и говорить: «Ой, не трогай меня, я могу быть загрязненным, ты меня сквернить можешь». Мы не можем бить друг друга. Мы не можем так относиться друг к другу. Не знаю, как не в Штатах, не в Штатах. Потому что, по идее, никто не хочет вот этого, такого служения в церкви. Потому что это разрушает как будто бы ауру, атмосферу церкви. Вот такие исповедания, да, вот такие вот действия. Люди хотят приходить, они хотят петь песни, хотят чувствовать себя счастливыми. Но церковь — это не это. Церковь нужна для того, чтобы ободривать друг друга, устроять друг друга, усиливать друг друга, давать силу друг другу. И служения церковные, они для того, чтобы ободривать и чтобы укреплять друг друга. Не дергать друг друга вниз, не одергивать, не судить друг друга и размахивать мечом, а предлагать Божью любовь и Божье присутствие Христа и ободрение, бодрение телу Христа, и чтобы тело ободривало друг друга внутри себя. Это мое мнение. Я считаю, что западный мир, причина, почему церковь в западном мире не популярна, потому что церковь — это больше как какое-то собрание такой общины с лектором. И если честно, на мой взгляд, большинство лекторов люди и не слушают. И вместо собраний, где люди бы ободривали друг друга, строили друг другу, получается, что мы имеем совершенно другие служения, другие собрания. Все это записывается, да? Наверное, я услышу потом негативные какие-то заявления касательно того, что я сказал сейчас. Но это мое мнение, это мое понимание. Нам нужно, как церкви, восстановить то, что означает носить образ Христа на себе для друг друга. Я считаю, что в основном сложности и проблемы в нашем мире, они возникают из-за того, что люди не думают о себе как о уникальном создании Господа, носящем на себе образ Христа, образ Бога. Сегодня люди, и сегодня эволюционная наука, они несут идеи и говорят о том, как человечество родилось. Даже в церкви говорится об этом. Более 70% людей в церкви считают, у которых нет даже никаких вопросов, что даже не задаются вопросом и уверены в том, что люди созданы из чего-то. Но это не уникальное создание. Они говорят: да, люди были, животные были созданы Господом. А вы... То есть животные были созданы Богом, но вы, как люди, являетесь образом, прообразом Христа, прообразом Бога здесь на земле, для того, чтобы и Бог создал вас, для того, чтобы человека, для того, чтобы они имели общение с Господом. Конечно, у создания и у животных есть, возможно, какое-то общение с Господом, и они в основном идут с инстинктов, но мы не говорим об этом. Мы должны понимать, что у нас есть особенные, уникальные отношения с Господом, потому что мы были созданы по образу Его. И мы носим образ Господа в нас, и это объединяет нас, соединяет нас с Господом. И мы должны мы должны являть вот этот образ, передавать этот образ друг другу. И все это выражается через наше поведение друг к другу, то, как мы себя ведем друг с другом. И в антропологии интересно наблюдать, есть некоторые принципы антропологии. Говорится, что все цивилизации, у каждой цивилизации есть что-то особенное, что запрещено именно в этой цивилизации. Допустим, например, запрещено, в любой цивилизации запрещено совершать убийство, сознательное убийство. Это значит, что я тебя убью, я придумаю, как тебя убить. И ты не успокоишься, и человек не успокаивается до тех пор, пока он не сделает это. И в любой цивилизации есть законы, которые направлены против такого рода поведения. Да, могут относиться по-другому в разной ситуации к этим ситуациям, но, тем не менее, любая цивилизация имеет принципы и соглашаются в том, что это неприемлемое поведение в обществе. Также есть другие какие-то другие принципы. Почему? Для чего все это нам нужно? Фундаментально я считаю, что мы должны возвратиться к идее образа Господа. Вы не крадете у другого человека, потому что этот человек, он человек такой же, как вы. Верите вы или не верите, если у кого-то есть проблема, очень глубокая проблема. Может быть, они очень смертельно больны и скоро умрут. Может быть, люди получили сильные увечья. Может быть, они родились инвалидами. Мы иногда можем смотреть на этого человека и чувствовать определенное, может быть, какое-то сострадание. Или же какую-то, ну, переживать за них, вот что-то такое, какие-то чувства. Почему у нас возникают эти чувства? Потому что они несут образ Христа и Бога на себе так же, как и мы носим этот образ в себе. Но мы, по милости Господней, не переживаем или не переживаем то, что переживают вот эти люди. И у нас возникают какие-то чувства по отношению к этому. Я верю, что образ Божий — это очень важный аспект, когда мы говорим об обращении, об отношениях человека с Богом. И не только важен он поэтому, а также потом он имеет практическую пользу, даже если говоря о наших отношениях, даже между друг другом. Почему мы ненавидим, или, допустим, кто-то нам не нравится? Нам не нравятся люди, которые наглые, которые неуважительно относятся друг к другу. Ну, в основном, потому что, опять-таки, все исходит от понятия образа Господа. Вот здесь есть человек, и этот один человек. Этот человек неуважительно относится к другому человеку, а тот человек... У него такое же отношение к другому человеку. И когда мы видим, этот человек ненавидит одного, а другой другого, то мы чувствуем, мы можем чувствовать то же самое, что чувствует тот человек. Допустим, если мы чувствуем, что человек по отношению к нам настроен негативно, тогда эти чувства возникают и в нас. И тогда мы можем понять, что тот человек чувствует. Поэтому, извините, я что-то начал вот проповедовать вам уже. Может быть, вы не хотели бы, чтобы я говорил об этом, но ну, так вот получилось. Итак, образ Божий, как я сказал, очень важная точка отсчета, точка начала для нас, чтобы смотреть на отношения между Богом и человеком. Следующий пункт, на что мы должны с вами посмотреть, когда мы говорим о отношениях между Бога и человека. И тогда пойдем вниз, чуть дальше туда. И все, что касается людей, человечества, как я упоминал раньше, люди в некоторых ситуациях считается, что они состоят из души и тела. А иногда считают, что человек состоит из духа, души и тела. И позвольте мне рассказать вам такой, знаете, философический круг всего этого. Греческий подход и взгляд, он больше подходит нашему западному мировоззрению. Начиная с греков, греки считали, что люди считали, что человек — это душа и тело. Но есть какое-то понимание, что также человек — это и дух, душа и тело. И Ветхий Завет также смотрит на человека, как на триединого человека. Вы помните, да, Ветхий Завет, он был холистический. И он пытался разделить человека на дух, душа и тело. А греки же хотели анализировать. И греки... И среди ранних греков было распространено, что человек состоит из души и тела. Но вам нужно помнить, что в греческом мире у них не было никакого понимания духа. То, как мы, христиане или даже иудеи, знаем. Дух и душа, они были едины. Оно как единое целое было. И душа, которая была объединена с духом, она находилась в теле. И дуализм, который был позднее развит, говорил, что человек состоит из тела и души. И душа, она важнее, главнее тела. И вот эта вот концепция жизни после смерти, говорили, что когда человек умирает, то душа освобождается из тюрьмы тела, из тюрьмы плоти. И дуализм считал, что душа и тело, они как бы не относятся друг к другу, они не переплетаются друг с другом. И душа, она всегда отделена от тела. Это было их мнение. И душа, она находится в тюрьме, в заключении нашего тела, в течение жизни человека. И смерть — это время, когда душа... Это тот момент, когда душа высвобождается. И так же, как в западном религии, душа высвобождается не для того, чтобы быть самостоятельной, а она высвобождается для того, чтобы соединиться с источником жизни, откуда она пришла. И этот источник жизни считалось, что это дух. Поэтому душа, она воссоединяется с духом. В их понимании. Вот так вот. И такой подход... И в этом подходе говорится, что между душой и телом есть какие-то... Душой и духом... Люди, они пытаются разделить как бы душу и тело, то есть понять душу и тело. И, конечно же, и то, что люди пытаются предпринять все возможное для того, чтобы... Так. запуталась немножко. Поэтому здесь у нас такая, знаете, немножко небольшая такая смешение начинается тела, души и тела. И в то же самое время у каждой вот этого уже составляющей есть свой какой-то определенный идентитет. И другой подход был то, что где говорилось, что душа не имеет вообще никакого отношения к телу. То, что мы с вами говорили, да, вот этот подход дуализма говорил о том, что душа находится как будто в заключении у тела. И Платон, который, он был не христианином, он был сотни лет жил до христианства. Платон. И он как бы готовил основания для философов. И это стало основанием для систематической теологии. И ранние систематические теологи, это были люди, которые были знакомы с работами Платона, с его пониманием философии, подходом философии. И Платон говорит, что люди, они являются несовершенными копиями совершенного исходника, да, вот этого оригинала. И этот оригиналом является Бог. И, в общем-то, такое мышление, оно подходит. Это была идея, которую очень легко было взять и использовать в ранней церкви. И духовность, рациональность и имморальность это то, о чем писал Платон. И ранние христианские теологи акцептировали эту идею. И это все внесли в христианскую теологию. Поэтому идеи Платона были использованы для того, чтобы использовать их, и использовались их в откровении. И его идеи вот эти, они потом воплотились в раннем христианстве. И потом говорил, что душа — это... И то, что говорил нам Ветхий и Новый Завет, что душа человека после смерти возвращается в общение к Господу, как бы Господу. И вот это понимание было очень близко раннему христианству. Верили в том, что душа — это очень маленькая часть божественного, которая находится в человеке. И смерть, она тогда позволяла этой душе слиться с Господом. И если вы будете изучать индуистские идеи, то это вы увидите, что это очень такой подход индуистов, такой же у них. И индуистская реакция считает как раз, именно это и происходит с человеком. И они считают, что что у них потом и как раз вот эта душа, она потом и реинкарнируется, и они попадают в такой как бы круг реинкарнации. И они говорят, ты рождаешься в эту жизнь, которая дает тебе и в зависимости от того, как ты живешь, хорошо или плохо, ты реинкарнируешься в следующую жизнь, или же после того, как ты умираешь, то ты сливаешься с какой-то огромной сущностью. А еврейское мировоззрение, подход, что есть разные аспекты человеческого существования, и некоторые из них, они касаются души, и некоторые тела, а некоторые касаются духа. Но все они вместе соединяются в один большой феномен, который называется человеческая жизнь. И самое тяжелое в этом, что ты не можешь отделить дух, душу и тело от друг друга, потому что все единое, оно гораздо больше, чем все по отдельности. Это значит, что дух в духе, дух и душа и тело это они гораздо меньше человеческой жизни, в которой они находятся. Если вы соберете дух, душу и тело вместе, то все равно человеческая жизнь будет больше всего этого. И тогда человек может, имея дух, душу и тело, человек может испытывать чувства, радость, страх, гнев, удовлетворение, счастье и все остальные чувства. И таким образом, после смерти происходит восстановление духа, души и тела, потому что дух не может существовать без тела, душа не может существовать без тела, и тело не может существовать без души. И после смерти происходит такое объединение. И тут возникает надежда на воскресение. Многие ученые считают, что идея духа и жизнь духа после смерти это родилось позже в еврейском понимании. Но сегодня мы понимаем, что если вы смотрите на ранние религии, то вы можете увидеть, что ранние религии, которые мы знаем, о которых мы знаем, у них было понимание духа и души как о раздельных вещах, и которые обе выживают после жизни, после как бы смерти. И в египетской религии корова — это как бы идея духа. Не понял немножко. Сейчас подумаю. В египетской религии... Что за кау такое? Не понимаю. Сейчас постараюсь поймать эту мысль. И в Египте вы можете увидеть много статуй и много различных... Только потому, что египетское понимание заключалось в том, что за дом идея, что тела мумифицировали. И для того, чтобы человек мог бы как бы в духе соединиться с Богом, то нужно было мумифицировать. Но также была вероятность, что простите, не понимаю, вот это, что такое за «к» было, о чем он говорит, и я не могу соединить все. И в Египте много статуй делают, личностей, для того, чтобы я узнаю, я потом перескажу вам, что за «к» такое.
So it was very, very important to have the nose.
И было очень важно, чтобы что очень сильно хранили нос, потому что что-то может через нос выходить. Если вы пойдете в Египте и посмотрите, то вы очень много увидите статую за статую, и можете увидеть, что у них носа нет. Потому что если нос был сломан, то, дух, да, он запирался внутри статуи. И он не мог, допустим, войти в эту статую обратно. Поэтому в то время в Египте очень важно было сохранить у мумий вот эти носы. И получается, что если дух не мог зайти, остаться в мумии, в человеке или же в статуе, то тогда он становился бездомный. Это не библейский подход, опять-таки, это египетский подход. Но мне хотелось бы, чтобы вы поняли, что есть разные идеи, которые существовали 3000 лет до рождения Христа. Люди, они в то время уже пытались понять, как понять человека как тело и что-то большее, чем тело. И в египетском мире было дух, говорили о духе, душе и теле. Также в евреи они говорили также, что о теле, духе и душе. И говорилось, что вы никогда не сможете разделить дух, душу и тело, потому что они настолько вместе переплетены. И они находятся в одном доме, в теле человека. И это вот была такая концепция Ветхого Завета. Тело и душа. Или же дух, душа и тело. Как бы вы бы не хотели, вы можете говорить по-разному, но эти все три инстанции, они были настолько переплетены вместе, что вы не можете просто разделить. И вы не можете разделить одну часть и смотреть на них по отдельности также. То, о чем мы с вами говорили, это может называться холистическим единым концептом, принципом, что дух, душа и тело, они соединены вместе и являются одной сущностью. И люди, это получается как какое-то единение вот этих трех элементов, если можно так говорить. Это означает также, что дуалистический подход дуализма, он очень чужден Ветхому Завету. Что я подразумеваю под дуалистическим подходом? В Персии до 600 года до рождения Христа было новое понимание религии, и которое было предложено не евреями, а персами. И он говорил о том, что есть два одинаковых Бога, равных Бога. И это называлось дуализм. Или же более специфически, это назывался персидский дуализм.
And the primary religion, which does to some extent exist today.
И главная религия развила вот эту концепцию дуализма. И стала зороастрианизм. Итак, дуализм — это говорил о том, что есть две силы, есть две Бога в Вселенной. Один — это полностью хороший, и поэтому не существует зла, в котором нет ни грамулечки зла. А другой — это который полностью является злом, и в котором нет ничего благого, ничего хорошего. И эти два Бога, они равны. Один, ни один не, выше, не является более высоким, и ни один более, не является более малым по сравнению друг с другом. И что происходит в мире? Мы то, что имеем в мире, это то, что мы имеем борьбу вот этих двух богов. И ответственность человека в персидском дуализме заключалась в том, что общаться и иметь хорошие отношения с хорошим Богом. И через определенные какие-то правила, через определенные обязательства. И было определенные условия, что нужно исполнить для того, чтобы быть на стороне хорошего Бога. И ни одна из этих идей не была поддержана Духом Святым, не была поддержана Ветхим Заветом, потому что не говорится о двух богах, о двух натурах, сущностях, которые боролись бы друг с другом. Одна из вещей, которая, к сожалению, на мой взгляд, которая является потом в поздней теологии, христианской теологии, это идея какой-то формы дуализма, которой говорится, что плоть человеческая, физическое тело — это зло. А душа, дух, духовное — это хорошее, это благое. И как результат, мы должны тело свое под давлением держать его, да, и заниматься и поднимать только свой дух, а пренебрегать телом. И экстремальная ситуация может случиться с людьми, которые идут в монастыри. Это происходит с теми людьми, когда они пытаются отделить себя от этого мира, от всего плотского, и хотят быть вовлечены только в духовное, в духовную работу. Бог говорит, что Он благословил все творение и сказал, что это весьма хорошо, что Он сотворил все весьма хорошо. И Ветхий Завет, в Ветхом Завете нет такого понимания, что физически сотворенный мир был плохим или что-то подобное. Наоборот, все само по себе — это хорошо. Проблема не в том, что мир в чем-то плохой. Проблема в том, что мы делаем с этим миром и то, что Бог нам дал. Проблема не в том, что наша плоть и кровь наша, это зло какое-то. Проблема в том, что мы, к чему мы позволяем себя руководить в этой жизни. Поэтому в Ветхом Завете и в теологии Ветхого Завета тело — это не было злом, а творение все было хорошим, благим. И все творение, включая нас, это были предметом зла. То есть мы могли бы, мы можем стать злом.
Distorted experiences which undermine the good.